Кэти Ди в клетке его грехов. Пролог. Говорят, что время лечит. Говорят, что детская память стирает самое страшное, защищая неокрепшую психику. Но это ложь. Я помню каждую деталь того дня, когда мой мир навсегда раскололся на «да» и «после». Родители любили друг друга до безумия. Каждый год, в один и тот же осенний месяц, они оставляли нас с Матвеем дома и уезжали на неделю в маленький курортный городок у реки. Это был их нерушимый ритуал – побыть только вдвоем, сбежать от суеты и просто насладиться моментом. Тот дождливый октябрьский день не должен был стать исключением. Они возвращались домой, счастливые и отдохнувшие. Дорогу размыло, видимость была нулевой. Папа просто не справился с управлением на скользком шоссе. Машина пробила ограждение и слетела с высокого моста в ледяную воду. Шансов не было. И вот я, маленькая восьмилетняя Каролина, стою посреди огромного, чужого и пугающего кладбища. Погода будто издевалась, вторя моему горю. Небо затянуло тяжелыми, темными тучами, и на старые гранитные надгробия падал нескончаемый, мелкий и холодный дождь. Вокруг пахло сырой землей, увядшими цветами и хвоей. Я была одета в строгое черное платьице, которое бабушка купила накануне. Оно кололо кожу, но мне было плевать. Из глаз бесконечным потоком лились слезы, размывая лица соболезнующих родственников, превращая их в безликую серую массу. Мне казалось, что если я отпущу руки тех, кто стоял рядом, я просто упаду в эту черную яму вслед за гробом. С левой стороны меня крепко сжимал за ладонь Матвей. Мой старший, взрослый 18-летний брат. Его пальцы дрожали, он изо всех сил старался держаться, но я видела, как по его щекам смешивались с каплями дождя горькие слезы. С этого дня он стал не просто моим братом, он стал моим единственным официальным опекуном, нашей последней опорой, если не считать старенькую, почерневшую от горя бабушку. А с правой стороны мою маленькую, ледяную ладошку согревала другая рука. Большая, надежная и теплая. Кирилл. Лучший друг Матвея. Ему тоже было 18, но в тот день он казался мне самым сильным человеком на земле. Он не плакал. Его челюсть была плотно сжата, а взгляд темных глаз направлен куда-то в пустоту. Кирилл просто был рядом. Деля — это страшное бремя с нашей семьей, и его присутствие дарило странное, почти осязаемое чувство безопасности. Как только официальная, невыносимо долгая церемония прощания подошла к концу, толпа двинулась в сторону автобусов. Кирилл не дал мне сделать и шагу по грязной кладбищенской аллее. Он осторожно, словно я была сделана из хрупкого стекла, подхватил меня на руки. Мое черное платьице намокло, я уткнулась носом в его кожаную куртку, пахнущую дождем и его одеколоном, и беззвучно всхлипывала. Кирилл донес меня до старенькой машины своего отца, бережно усадил на заднее сиденье и протянул бутылку прохладной воды. «Попей, Карамель», — тихо, но твердо сказал он, и это детское прозвище впервые прозвучало не как дразнилка, а как самое нежное обещание защиты. «Все будет хорошо». Мы с Матвеем рядом. Он закрыл дверь, сел на переднее сиденье рядом с Матвеем, и мы поехали к нам домой. Пока бабушка осталась на кладбище, чтобы координировать родственников и заниматься тяжелым процессом организации поминок в ресторане, парни единогласно решили: мне там делать нечего. Детской психике и так хватило кошмара. Они просто увозили меня туда, где все еще хранило тепло мамы и папы. Я смотрела в окно на размытые капли дождя, прижимая к себе бутылку воды. Когда мы вернулись домой, в пустой квартире стояла пугающая тишина. Чтобы скрыться от нее, я быстро переоделась в свою любимую теплую пижаму, забралась в кровать и с головой спряталась под огромное пушистое одеяло, пытаясь согреться. Дверь в комнату тихо скрипнула. Кирилл вошел без лишних слов. Он присел на край постели, а затем аккуратно лег рядом прямо в одежде, беря с прикроватной тумбочки старую детскую книгу в твердом переплете. «Время для обеденного сна», — проговорил он, едва заметно усмехаясь, чтобы хоть как-то вернуть в мою жизнь привычный распорядок. Он листал страницы, выискивая нужную. Кирилл читал мне сказку про красавицу и чудовище каждый раз, когда оставался со мной сидеть. И я всегда наслаждалась его слегка хрипловатым, спокойным голосом, который убаюкивал лучше любых лекарств. Атмосфера в комнате была слишком тяжелой, я все еще мелко дрожала. Кирилл это видел, и на мгновение, оторвавшись от книги, мягко щелкнул меня по носу, пытаясь разбавить эту удушающую скорбь. Я шмыгнула носом и сквозь тихие всхлипы, утирая мокрые щеки рукавом пижамы, хрипло прошептала: «Все-таки твоему папе надо рассказать, что ты куришь за гаражами».